Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сразу после этого анонса вы услышите вторую передачу из нового радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто», рассказ о евангельских притчах, продолжит священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Затем придет время передачи «На пороге храма. История отечественного кинематографа». На этот раз ее автор и ведущая, доктор искусствоведения, известный критик и историк кино Ирина Николаевна Гращенкова, напомнит нам о фильме Карена Шахназарова «Цареубийца». И завершит программу этого часа литературная страница радиостанции «Радонеж». Стихи Александра Сергеевича Пушкина прозвучат в исполнении заслуженного артиста России Владимира Земляникина.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Хотел еще несколько слов сказать о тематике притч. То есть мы с вами совершенно разные видим притчи на страницах Евангелия. Они посвящены разным каким-то аспектам. Вот, например, как я сказал, самый частый аспект – это Царство Божие. Почти каждая притча, она так или иначе высвечивает какую-то грань этого Царства Божьего. А второй пункт – это о Боге и взаимоотношениях между Богом и человеком. Ну, это тоже вроде нам понятно, потому что действительно притчи и призваны, в принципе, к тому, чтобы обозначить эти отношения. Следующий, третий пункт – это об отношениях между людьми. Как мне жить с человеком, который рядом со мной? Как поступать с ближним, опять же? Следующий пункт – о мессии и богоизбранном народе. Христова цель показать пришествие истины в этот мир. Как откликаться народу? Что ему делать? Помните, как фарисеи говорят: «Мы потомки Авраама». Да, и Господь в ответ говорит: «Ну, вообще-то Бог может и из камней сделать потомков Авраама». Здесь, можно сказать, тоже какая-то притча, да, метафора такая, что и из камней можно это сделать. Поэтому именно пришествие Мессии через притчи тоже выражается. И следующее – это о загробном воздаянии, то есть о посмертной участи человека, который, безусловно, во все времена абсолютно волновало каждого, кто жил на этой земле. Дальше сами притчи можно классифицировать по содержанию. Это, например, об откровении Божьем, о примерном поведении, о мудрости, о жизни перед Богом, о последнем суде, то есть тоже, опять же, о посмертном воздаянии. Так называемые аллегорические притчи и о Царстве Божьем. Это я примерное такое тематическое распределение описал. Каждый из нас может сам, например, себе почерпнуть что-то из конкретной притчи, причем это будет что-то другое, нежели, там, например, я почерпну или вы. Поэтому притчи, они еще обладают такой многогранностью. То есть в них есть какой-то смысл определенный, но мы можем посмотреть на какие-то, например, второстепенные вещи, отметить для себя что-то. Можем какую-то деталь уловить, и она тоже будет для нас важна. И, например, в каких-то притчах мы с вами можем каждый раз находить для себя смысл, который до этого нам был вообще недоступен. Поэтому Христос говорит о ушах и глазах, о том, что у кого есть уши и глаза, тот услышит и увидит. Ну, значит, это все могут сделать, потому что у всех нас есть уши, да, есть и глаза. Но, конечно, он говорит о каком-то внутреннем взоре и внутреннем слухе. Потому что, как мы с вами видим, не всегда притчи были успешны. Гораздо больше человеку нравится чудо, и Христос, например, через ту же притчу о сеятеле показывал, что на самом деле его притчи очень редко будут достигать успеха. Три четверти будут попадать не на ту почву, которая могла принести плод. И мы с вами видим, что через притчи выражается любовь Божия, безграничная и бесконечная, когда человек видит и слышит, что Бог его любит, он говорит с ним, он хочет донести до него что-то, а дальше оставляет человека в покое для того, чтобы он решил, а как ему ответить на эту притчу.
И, кстати говоря, вот мне сейчас подумалось, я-то росла во времена безбожные, атеистические, но когда вот я потом начала воцерковляться и читать, я думаю, вот это да, а это же жило в нашем языке, а мы не знали, откуда это. То есть это даже в советские годы оно даже использовалось. Ну, мы уж не говорим, что там кодекс строителей коммунизма, ясное дело, что он был какой-то, ну, своеобразной калькой, что ли, с Нагорной проповеди. Но многие выражения, библейские слова ушли в народ, и даже ими какие-то пропагандисты пользовались. Ну, вот про тоже имеющие уши да слышат, да, или там, что, о том же, о блудном сыне. Вот говорили, ну что, вот блудный сын. То есть настолько это было живо и действенно, что даже атеисты безбожные не могли уйти из-под власти. Это настолько это ёмко, ярко и глубоко, и настоящее, что оно жило и в народе, и даже использовалось, может быть, где-то бессознательно в идеологии.
Я тоже слышал от одной женщины, как она рассказывала о своих бабушке и дедушке, которые, увидев, например, пастушка, говорили: «О, пастырь добрый идет». То есть люди, еще жившие вот не смыслами, а именно этими просто словами, использовали этот лексикон, и это потрясающе, конечно, да, то есть вы действительно правы, что вот эти слова Господа, они вечные. А мне бы еще хотелось обратить внимание на то, что люди не спрашивают Христа о значении притч. Мы с вами сейчас бы, наверное, подумали: ну, я бы подошел, спросил, сказал, выяснил, о чем же он хочет сказать. Однако человек остается человеком, и мы тоже не часто спрашиваем, например, Евангелие или самих себя, что это за притча, что он хотел этим сказать. Нам гораздо проще, ну и, наверное, важнее получить что-то такое, ну, более зримое, ощутимое в нашей жизни, как я сказал, да, чудеса, исцеления, некий результат. И чаще всего, конечно, мы приходим в храм для того, чтобы вот это чудо в нашей жизни получилось. Но с чудесами все тоже не так просто, да? Но что касается именно притч, нам нужно задавать вопросы. Нам нужно каждый раз облекать себя вот в эту форму притчи, каждый раз пытаться найти себя в этой притче. И бывает так часто даже в проповедях, когда священник говорит какую-то проповедь, не все, естественно, его слушают, не все слышат о том, о чем он хочет сказать. Мы вообще с вами, ну, все меньше и меньше, как кажется, умеем друг друга слышать. Потому что мы погрязли в гаджетах, мы теперь в интернет-пространстве плаваем, мы обособились друг от друга. И часто люди даже просто, ну, буквально разучиваются слышать друг друга.
Я бы сказала, в интернет-пространстве мы тонем, батюшка,
тонем,
а не плаваем.
Тонем, да, уже тонем, да, действительно, его уже критически много, мы сами уже не выдерживаем, да. Это должно служить, а уже, по-моему, наоборот происходит, как у апостола Павла. Кто кому служит, тот тому и раб. И вот часто мы уже служим ему. И слышать, конечно, наша с вами задача. То есть притчи еще и призваны нас не оставить в покое, не дать нам вот коснеть в нашей жизни, вывести нас из нашей суеты, повседневных забот, даже, может быть, каких-то религиозных обязанностей для того, чтобы именно жизнь наша поменялась, именно мы сами, наши мысли, наши чувства, наши дела стали соответствующими Царству Божьему. Давайте начнем тогда с самой, наверное, первой притчи, которая звучит в Евангелии, и как раз это притча о сеятеле, как я сказал, не сразу Господь начинает говорить притчами, и святитель Иоанн Златоуст замечает, что сначала говорил им просто, обычным языком, а когда почувствовал, что люди теряют концентрацию или им становится не так интересно, он начинает говорить притчами. Притчи сами по себе еще и интересны. То есть, действительно, они должны были вызвать какой-то отклик. То есть, представляете, идет, например, какая-нибудь проповедь, человек говорит какие-то вещи, мы говорим, ну да, это понятно. Надо любить, надо прощать. И вдруг говорит человек какую-то притчу, басню, какую-то метафору, и мы понимаем, так, это вот он о чем вообще, это к чему? И все, и без объяснений уходит. И, конечно, вот эти притчи, они оставались человеком надолго, как и, например, притча о сеятеле. «Выдержав день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». «Кто имеет уши слышать, да слышит». Это я прочитал в редакции апостола Матфея, первую, самую притчу, с которой обращается Господь к людям. И мы с вами видим, что теснит его огромное количество народа, и Господь через эту притчу обращается к каждому из слушателей с вопросом, а зачем вы пришли на самом деле? Ведь мы знаем с вами, что большинство приходило из любопытства или получить какое-то чудо, узнать, а что это за пророк такой необычный проповедует в наших местах. Кто-то приходил действительно для Царства Божьего, как вот мы видим с вами в четвертом варианте. Но, конечно, три четверти, как Христос говорит, приходило за чем-то другим. И вот Христос даже входит в лодку. Акустика на берегу была лучше, то есть когда человек уходил на море, на вот это озеро, он оттуда мог гораздо четче изъясняться, гораздо лучше его было слышно. И поэтому народ стоял на берегу и слушал. Сеятель, мы с вами знаем из самого комментария Спаситель, да, это как раз Сын Человеческий, то есть Христос выходит сеять. И интересна эта притча тем, что Господь сам ее дальше начинает объяснять. Но при этом, конечно, когда Он объясняет, Он оставляет нам и нам с вами пространство для каких-то размышлений. Ученики спрашивают его, для чего притчами говоришь им? Он как раз и разъясняет им, да, почему говорит притчами, об этом мы с вами говорили. А дальше сам предлагает комментарий к этой притче. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
И каждый из нас сразу понимает, он находится в каком состоянии.
Причем состояние еще может и меняться, да, то есть
вот
мы с вами сегодня, да, можем ничего не принести, а завтра спохватиться, сказать: «Господи, что же это я делаю? Буду теперь приносить плоды исправно». Может быть и наоборот. Но мы с вами видим, во-первых, то, что сеятель сеет на любую почву. И когда мы говорим, например, о предопределении, или нам кажется, что вот кого-то Господь любит, кого-то не любит, с кем-то у него хорошие отношения, а с кем-то он брезгует общаться, мы с вами видим, что Господь сеет щедро. Каждый участок поля получает свое количество семян. И, конечно, с точки зрения такого прагматического человека, ну, это как-то странно.
Расточительно, да, зачем же в тернии-то?
Причем люди, которые слышали эту притчу, они понимали, что они бы так, наверное, не делали. Но Господь не выбирает, Он не пытается сейчас сразу отделить зерна от плевел. Он сразу сеет везде, где только можно, а вот дальше уже как пойдет. В отличие от земель, наше сердце может, как мы сказали, меняться. То есть мы с вами можем с одной категории переходить в другую. Святой Василий Кинешемский пишет, что вот первая категория, о которой идет речь, это натуры грубые, животного склада. Как он пишет, корыто, корм и пойло, этим исчерпывается все их содержание. Это материалистическое мировоззрение, выгода, вот слово, которое определяет их деятельность.
Это те, которые камень.
Это те, которые как раз относятся к земле, слушающей, неразумеющей, у которым приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это посеянное при дороге. Мы с вами даже если представим, при дороге посеянное, это значит, что оно очень легко может куда-то дальше отброшено быть. Это значит, оно не имеет какого-то корня. И здесь даже, видите, как сказано, слушающему и неразумеющему. Бывает и в нашей жизни, и в других людях такое состояние, что мы вот как бы слушая не слышим. Мы вроде пришли в храм, а пришли за чем-то своим. Мы вроде услышали проповедь о Боге, но она как-то не откликается в наших сердцах. И бывает, вот как священник, я отмечаю, человек приходит в храм, идет служба, например, какой-то даже важный очень момент. Но эта служба, она как бы идет фоном, она как будто не касается этого человека. И он делает свое дело, ставит свечи, пишет записки, просто обращается какой-то иконе, но служба так и не цепляет его.
Служба сама по себе, он сам по себе.
Да, и бывает и с проповеди такая вещь, бывает даже с какими-то требами, например, когда приходишь человеку освещать квартиру, говоришь ему что-то, пытаешься вдохновить его или пытаешься что-то ему рассказать такое особенное для того, чтобы он именно жизнь свою поменял. А в глазах видно, что это все здорово, но мне вот самое главное вот это сделать, остальное мне да-да-да-да-да, все хорошо, но остальное уж как-нибудь потом. И действительно, слышишь о Царстве Божьем, а это не прорастает. И вот здесь очень важно, что Господь напрямую говорит, лукавый похищает это. То есть за всем таким вот образом жизни, поверхностным, не интересующимся ничем. Что есть истина? Помните, Пилат говорит. Ну, какая разница? Да, все, живи, жизнь одна, бери от жизни все. За этим всем, конечно, стоит лукавый, который похищает. И как святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, как вор. Да? То есть он вор, он воришка, он похищает это самое главное, а это главное остается, точнее, это семя остается главным, что не проросло. Ты можешь быть успешен, можешь иметь хороший достаток, можешь иметь положение в обществе, но если это семя в тебе не проросло, ты не сможешь уже быть христианином, а это самое главное.
Вот даже, знаете, песню такую услышала, ну, в машине ехала поневоле. И думаю, надо же, как вот внедряют в наши мозги всякими способами. Это очень такая певица известная, судя по всему. И у нее такой рефрен этой песни. ну, вроде как, бери и беги, бери и беги, бери от жизни все, бери и беги, бери и беги.
Ну вот.
Представляете, да, какая идеология насаждается. А молодежь, наверное, поет, а может, не вдумываясь, то, что забойный такой мотивчик, а оно все равно где-то там, наверное, оседает.
Ну, вот вы сказали правильно, не вдумываясь. То есть при дороге, как мне кажется, да, это что-то такое, знаете, стремительное, суетное, не имеющее намерение, да, вот куда-то от этой дороги отойти, сесть, подумать, проанализировать, вспомнить, кто ты, что ты, зачем ты живешь, к чему ты стремишься, что ты сеешь сам. Ведь мы с вами говорим о том, что мы разные персонажи, мы же и сеятели тоже. Это тоже очень важно, что мы с вами вот как не только реципиенты, приниматели этого семени, но и в наших руках еще и вот эта власть сеять семя. Помните, Господь говорит, идите, научите все народы. И ведь эта заповедь дана не только апостолам. Мы не можем, например, сами крестить, ну, именно миряне, да, только в экстренных случаях. Но уж сеять-то мы можем. И как часто мы сами, например, боимся этого делать, стесняемся или думаем, ну, кто я такой, я же вот там не имею образования, или мне не получается нормально высказать то, о чем я думаю. Или зачем оно нужно, да, вот как у нас часто говорят, не мечите бисер, да, перед свиньями. Тоже, опять же, да, такая притча, емкая метафора. Но часто мы не понимаем сути, а почему Господь так сказал? Он же говорит наоборот, что нужно. Вот сам-то он, смотрите, куда себя свое распространяет, в места, которые непригодны совершенно на первый взгляд. Поэтому наша, конечно, с вами задача не только принимать вот это семя, но и быть руками Господа, который это семя разбрасывает. Говорить о Христе, проповедовать свою силу, стараться своей жизнью сеять вот это семя для того, чтобы люди окружающие это действительно почувствовали.
Да-да-да, даже не можешь говорить, ну, не дано, дара нет, или стесняешься. Просто живи так, да,
конечно,
как заповедано
конечно.
Нам. Живи, чтобы люди увидели,
конечно,
кто мы такие, христиане, по любви нашей.
И это будет в каких-то ситуациях более даже убедительно. Да, если мы не можем о чем-то говорить, то мы просто должны и обязаны жить. И обратно, да, если мы можем говорить, мы, конечно, это должны делать. А следующая категория людей, о которых говорит Христос, это люди, у которых сердце похоже на каменистое место. Те, кто слышит слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, не постоянен. И когда наступает какое-то гонение или скорбь, да, эти люди отпадают. Очень интересно, что здесь уже некий прогресс. Да, то есть люди уже принимают. Да, то есть не просто слышат это, да, а именно принимают, с радостью причем, но не имеют в себе корня, не постоянно. Знаете, как священникам мне тоже приходится встречать таких людей. То есть человек пришел на волне энтузиазма, у него действительно есть вдохновение что-то делать, но когда он встречается с какой-то трудностью, например, обнаруживает, что все не так гладко в человеческих отношениях, что есть какие-то искушения, что самому придется что-то сильно в себе менять, или христианство – это труд, который необходим наряду с радостью, да, чтобы эта радость умножала для того, чтобы терпеть какие-то лишения в своей жизни, которые необходимо, да, претерпеть. Человек говорит, ну, я думал, вообще все по-другому, я думал, сейчас будет как по маслу, да, то есть…
Сплошная радость.
Да, я пришел, почему же, как бы, да, вот я там, как мне одна женщина говорит, я же вот там 40 дней акафист читал, почему не получается дальше? И понимаю, что вот Бог превращается в такого, простите меня, джина из бутылки, к которому нужно прийти, да, вот, слушай, хорошие вещи он говорит, да, все как интересно, и вот эти басни какие-то он там говорит, а дальше-то что? А дальше наступает искушение. А готов ли ты и за мной идти, если я иду в Иерусалим на распятие? Будешь ли ты, как он говорит, да, пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? И здесь даже у апостолов возникают и сомнения, и дерзость ответить, да не будет этого с тобой, Господи. А, конечно, что говорить о простых людях. Поэтому Господь честно сразу говорит о том, что Он не предлагает какую-то программу по наступлению Царства Божьему там, механическим путем. Да? Вот делай это, и все будет хорошо. Или там поверь, и все будет у тебя в порядке. Не царство успеха и благополучия, и спокойствия, а наоборот то, что как раз сопряжено с опасностью, с необходимостью перемен в своей жизни, конечно, с огромным трудом. Но такие люди, они не хотят терпеть скорби и гонения, да, то есть написано, они тотчас соблазняются, то есть они тотчас что, уходят с этого пути. для них становится препятствием какое-то событие в жизни. Такое бывает, кстати, и с нами, со священниками. Вот я пришла, или пришел в храм, мне батюшка что-то не то сказал, или не так посмотрел, или не сказал вообще чего-то, и все, теперь я в храм больше не буду ходить. Корня нет, человек пришел не ко Христу, может быть, да, а с чем-то своим, познакомиться с батюшкой, или, значит, получить какое-то исцеление, или найти работу. Ну, а дальше-то это вот корня не было, да, Христос не смог утвердиться вот в этом сердце. И поэтому, конечно, все это очень быстро отпадает, человек очень быстро уходит, как он пришел стихийно, так он из церкви, к сожалению, может быстро очень и уйти. Поэтому нам надо быть внимательным о том, как мы сеем это семя, щедро ли, действительно отдавая себе отчет о том, что мы только сеем, а Христос дальше взращивает, о том, что это семя тоже нам дано, что не мы его себе вот взяли, присвоили, да, о том, что это действительно дар, которым мы обязаны поделиться. Ну и дальше, конечно, никаких гарантий быть не может. Мы должны сеять, а уж где взойдет, это вот нам совершенно неизвестно. Поэтому бывают такие очень часто случаи, когда, ну, простите меня, даже внутри думаешь, ну, наверное, вот не получится, наверное, вот человек не услышит. Скорее всего, сейчас этот диалог, он будет таким поверхностным. А вдруг понимаешь, что человек-то на самом деле услышал, что вдруг он проникся, что получилось это сделать. Ну, или, по крайней мере, на первое какое-то время у нас есть какой-то успех. Поэтому всегда должны именно с верой идти к человеку. Именно...
Делай, что должно, да?
Да, да, совершенно верно.
И будет, что будет, потому что там Господь дальше действует.
Да, то есть мы вот должны постараться, а дальше, ну, вот уже сам человек должен для себя решить, насколько это ему нужно. Следующий у нас есть с вами пласт земли такой, да, это посеянные в тернии. Означает того, говорит Господь, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Ну, я думаю, мы все знаем такие примеры. Когда христианство, так скажем, выгодно, когда оно нужно, когда оно не препятствует моему какому-то благополучию, когда оно находится в согласии с моими какими-то ценностями, тогда оно нужно. А вот когда оно чего-то от меня требует, иди раздай имущество, продай, значит, все свои богатства, раздай бедным, вот тогда мне становится сложно. И мы с вами понимаем, что наша суета, наше постоянное стремление себя прокормить, наше стремление выжить вот в этом мире, оно неплохо, но до определенной границы какой-то, да, ведь Господь говорит недаром, что невозможно служить Богу и мамоне. И где вот эта граница? Нам каждый раз нужно вот опасаться, не пришли мы ли ее. Не стремимся ли мы сейчас, да, вот позаботиться о дне завтрашнем, а может быть и послезавтрашнем, а может быть на год вперед, как это часто бывает. А Господь при этом говорит, не заботьтесь о том, во что вам одеться. Не заботьтесь о том, что вам есть и пить. И это звучит очень радикально, я бы даже сказал скандально.
Да, многие об этом спотыкаются. Ну, каждый раз об этом спрашивают.
И мы тоже, да, то есть и нам же тоже, конечно, мы слышим это, мы понимаем, но думаем, ну а как же по-другому? Ну а что же, мы же существа такие, которые живем в социуме, которые должны жить, да, а не выживать. И каждый раз мы должны перепроверять себя. То есть вот эта вот забота века сего, она не должна нас с вами буквально, да, вот затаскивать в свои силки, она не должна нас отводить от того, что есть что-то большее. О том, чтобы каждый раз оставаться человеком, христианином, расти и помнить о том, что мы с вами временные гости на этой земле, да, когда-то Господь нас призовет домой, и каков будет этот переход, каков будет вот этот результат нашей жизни, зависит от нас. Ну и, конечно, вот четвертая, самая хорошая категория людей, это люди, которые приняли вот это семя, Господь называет их доброй землей, слышащие слово и разумеющие, которые бывают плодоносны и приносят плод во 100 крат, в 60, и, ну и в 30. Я думаю, что таких людей мы тоже с вами знаем. И эти люди, мы их называем святыми, праведными, мучениками, другими категориями, которые действительно достигли Царства Божия, принесли плод. И вот плод в христианстве – это одно из самых важных понятий. Помните, апостол Павел пишет, о необходимости плода. То есть не просто нам нужно исповедоваться, причащаться, поститься, молиться, а именно принести какой-то плод. Плод – это результат нашего труда, нашей синергии, соработничества с Богом. То есть необходимы изменения, которые мы с вами должны претерпеть для того, чтобы соответствовать Царству Божьему, для того, чтобы поменять в себе что-то, для того, чтобы быть похожими на Христа. Господь говорит о некой разности в плодах. В 100 крат, в 60, в 30. Мы с вами понимаем, чтобы был 100-кратный урожай, такого не может быть. Да? Это такая гипербола. И Господь, это особенность такого ближневосточного языка, часто говорит такими преувеличениями, чтобы сказать, как это может быть, да, чтобы слушатели воскликнули, ну как так может быть? Господь говорит, возможно. Возможно и в 100 крат, и мы с вами знаем выдающихся просто святых, которые не просто, так скажем, по ковровой дорожке вошли в Царство Божие, а поменяли настолько радикально свою жизнь, что вот действительно это 100-кратный плод. По сравнению с тем, с чего они начали, как Мария Египетская, помните, да, по сравнению с тем, кем они стали, ну это, как мы говорим, два разных человека. Поэтому все возможно верующему, и то, что невозможно человеком, говорит Господь апостолам, возможно Богу. Поэтому от каждого из нас требуется принести вот этот плод. Во сколько уж мы с вами сможем, сколько мы с вами вместим, насколько мы даже, я бы сказал, захотим принести этот плод. Вот, поэтому, дорогие мои, мы сегодня начали вот этот разговор очень важный, поверьте, для каждого, о притчах Господних. Мы будем продолжать. И, надеюсь, вот разговор об этих притчах поможет не только по-новому на них взглянуть, то есть что-то новое для себя открыть, но и, конечно, приблизиться к Царству Божьему. Ведь вот каждая притча – это некий билет в Царство Божие, приглашение. Возьми этот билет, сохрани, да, а потом ты как раз сможешь его показать Господу, что ты услышал, и не просто услышал, а как сегодня четвертая категория людей принес плод благодаря тому, что ты услышал.
Благодарю вас, батюшка, за этот разговор. Очень важный, душеполезный. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был сегодня иерей Константин Кокора, клирик храма во имя Воздвижения Креста Господня в Митине. Благодарим вас и ждем снова.
Благодарю вас. До свидания.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Вы знаете, давайте поговорим о «Царе-убийце». Вот сейчас, когда Мосфильм отмечает столетие. И когда, оглядываясь на вот тревожные годы Мосфильма, когда там продавали ширпотреб, там же ярмарка была, и ничего, можно сказать, не снимали, совершенно по-особому видишь роль генерального директора Мосфильма.
Шахназар.
Да, Карен Георгиевич, конечно, вошел в историю кино как человек, который подставил плечо в самый сложный такой момент в истории студии. И мне как-то я подумала, ну вот о нем не говорим. И о чем?
О нем как о режиссере.
Да, как о режиссере постановки больших фильмов. Да. Я подумала, а что можно, вот какой фильм Шахназарова хочется разобрать и о нем поговорить именно в рамках этого цикла и на этом канале. И я подумала о «Царе-убийце». Дело в том, что это 91-й год, и это практически такое первое обращение к этой теме. Да, до этого мучительно рождалась агония Элема Климова, но там был другой взят срез, потому что здесь он все-таки останавливается на той стадии жизни и трагедии царской семьи и царя, когда речь уже идет о страстотерпцах, потому что речь идет о смерти, о том, как они ее встречали и как они ее приняли, и что случилось с теми, кто сотворил над ними это, по-моему, абсолютно ненужное и неоправданное зло. Поэтому, как всегда, первому трудно, и как всегда, с первого особый спрос. А дело в том, что сценарий, значит, написан, как всегда, постоянным соавтором и соработником Карена Георгиевича, Бородянским Александром Бородянским. И, как всегда, сам Шахназаров принимает в этом участие. Откуда родился этот замысел? Он, конечно, родился из того, как эта тема стала входить в нашу жизнь, с обнаружением останков, с идентификацией, со всеми этими спорами о
подлинности.
Да, вот о подлинности, а следовательно еще и вообще вот о праве назвать их мучениками, святыми. Тут такая разгорелась тогда полемика. Несомненно, это. Но еще больше, и это важно, потому что сюжет-то вот из этого вырос. На этот сюжет, на эту тему повлияла работа, которую перед этим делал Шахназаров. Ему, по-моему, итальянская, если я не ошибаюсь, какая-то фирма или какой-то продюсер предложили сделать «Палату номер 6» чеховскую. Марчелло Мастрояни мечтал сыграть главную роль доктора Рагина. И Шахназаров был очень увлечен этим материалом. И мы знаем, что он потом пришел к этому фильму, он его сделал. Ну, об этом уже разговор. Это другой век и другой разговор. А с итальянцами как-то все это разрушилось, остановили процесс. А материал был собран, и он стучал в сердце режиссера, потому что материал очень яркий, очень жесткий, драматичный. И вот тогда явилась вот эта идея заплести «Палату номер 6», как бы внутренне, с реальностью гибели царской семьи. И в этом фильме мы имеем, во-первых, сумасшедший дом, психиатрическую больницу. Снимали в психиатрической больнице номер 16, а это, между прочим, и там монастырь потом мужской открыли. Никола Берлюковская, там была пустынь. В 30-м году все закрыли, службы прекратились. Там был туберкулезный диспансер, больница для туберкулезных больных, и была психиатрическая лечебница. И вот туда, вот это где-то 40 километров, что ли, от Москвы, недалеко, туда приехали снимать. И снимали там. А это очень любопытное место, потому что я помню, я когда была, меня поразила колокольня. Там 4-ярусная колокольня, говорят, едва ли не самая высокая в Подмосковье. И вот примерно через год или два после того, как он там снимал, буря снесла крест. И люди к этому отнеслись как-то очень. А уже в новом веке уже привели все в порядок и открыли мужской монастырь. То есть он снимал буквально реальных. Но что любопытно, с одной стороны, это была психиатрическая лечебница, но это же было в пространстве.
Намоленном.
Вот эта вот двойственность, вот эта сложность, она наверняка влияла, потому что они там находились, группа все время. Это, конечно, влияло. Подсознательно люди могли об этом даже не думать, потому что все бурьяном заросло, но еще, слава богу, крест стоял на колокольне. И колокольня, она стоит так очень выразительно, она впечатляет невероятно. И вот там они снимали. И там все как бы один характер, один исторический персонаж отражается в другом. В этой больнице есть больной по фамилии Тимофеев, болезнь которого заключается в том, что он считает себя убийцей царя. Он считает себя как бы Юровским, который на самом деле, вроде бы неизвестно, сам, может быть, и не стрелял буквально вот, но был при царской семье. И вот это больной, и туда приезжает более молодой врач, старик врач, настоящий врач, прежде всего именно целитель, который оберегает больных, который как-то старается, вот если такая мания, то как-то ее не трогать, а приезжает из столицы более молодой, и я бы назвала его не столько врачом, сколько исследователем. Он натыкается на дело Тимофеева, оно его страшно заинтересовывает. И тогда он решается, хотя его старик отговаривает, на бесчеловечный, по-своему, эксперимент. И, может быть, многие врачи бы сказали, что даже анти-такой врачебный. Он решает подыграть ему, взяв на себя роль царя. Он Николай II, а это его убийца. Он считает, что он должен его провести через это. Сначала вот погрузить его снова в эти реалии, а потом, наоборот, сдернуть покрывало, сказать, да ничего подобного. Я врач такой-то, а ты больной такой-то.
То есть такой метод лечения от противного.
И, надо сказать, шоковый, более чем шоковый. И, значит, очень любопытные роли. Олег Янковский играет этого молодого, жадного до исследования болезни врача. Старика играет Джигарханян, старика-врача, который передает ему дела. А вот Тимофеев – это, конечно, роль совершенно особенная. И у Карена Георгиевича была мечта, чтобы в этой роли снялся знаменитый британский актер Малькольм МакДауэлл. Ну, мечты мечтами. Пойдет, он живет в Калифорнии давно, связан с Америкой, он получает огромные гонорары за роли, все как, что. Но он пошел совершенно правильным, единственным правильным путем. Текст перевели на английский, послали ему. А МакДауэлл непростой актер, актерыч, он выдающийся актер, причем обреченный на роли самых жутких злодеев, эсэсовцы, сумасшедшие, там, бог знает что, начиная с заводного апельсина и раньше, если, и прочие все другие фильмы. О, счастливчик Андерсона.
Андерсона. Впервые увидела в нем
потрясена. А уж заводной апельсин, это же вообще просто. И он сказал, да, я согласен. И я даже возьму, ну, по своим масштабам очень скромную. 2 миллиона долларов. Ну, где их взять было? Картина снималась на скромные деньги. Но сумели найти в Англии человека, который сказал, для того, чтобы он сыграл эту роль, именно он и именно эту роль, я дам. И оплатил гонорар. Таким образом, Британия сюда вступила вот в продюсирование в этом плане.
Что значит, звезды сошлись просто.
Да, звезды сошлись. А главное, умно подойти. Не уговаривать, не искать, через кого повлиять, а просто послать хороший сценарий, рассчитывая на то, что умный актер...
На волю Божию.
Вот, и все сработало. Дальше, зная, как его любят в Британии, как оберегают его вот от этих всех дешевых ролей там фашистов, эсэсовцев и каких-то международных космических злодеев, будут все счастливы, такая роль, да. О России все только и говорят в то время, начало 90-х годов. Нашелся человек, который сказал, да что мне там 2 миллиона, держи. Все, все по-умному, все профессионально, все качественно. И вот он играет этого Тимофеева и этого Юровского. И нужно вам сказать, что дальше начинаются, конечно, невероятные с этим фильмом фокусы. Значит, кто-то берет воспоминания, сравнивает миллиметры, сантиметры. То есть, ну, вот так подходит, копиистски подходит, вот что надо вот так. Это же все-таки произведение искусства.
Абсолютно.
И здесь вполне возможны какие-то свои решения. Вот решение с появлением мальчика, которого вот выпускают, и похожего на императора. Вот кто-то говорит, о, это он, наверное, имел в виду, что вся царскую семью подменили, все выжили, все куда-то исчезли, а расстреляли совершенно других людей. Ну, это, конечно, глупейшие. Все, к сожалению, расстреляли тех людей, вообще людей и тех конкретно. Пусть домысливают, пусть обсчитывают. Не в этом дело. Есть какой-то отклик вот на... Желание понять, и главное, понять и как бы, ну, вину не только стрелявших, а вообще вину народа, который это допустил. А главное, не только допустил, но попустил и тем, что забыл, об этом перестали говорить, это извратили фигуру императора, абсолютно извратили. Его стали подавать иногда просто в каких-то непристойных бульварных тонах, иногда просто невероятно умаляли его чисто человеческие, прежде всего, достоинства. И в этом отношении это фильм, в котором есть какое-то желание, именно путь к осмыслению прошлого. Но, конечно, вся эта история, ведь не случайно она снималась действительно как бы в природных интерьерах бывшей пустыни и будущего мужского монастыря. Там вот немножко не хватает вот этого духовного наполнения. Ну, это можно понять, потому что снимали люди, которые тогда к этому еще как бы не подошли. А там одна из дочерей читает Священное Писание, там есть такая сцена. Дело не в том, что надо показывать, как они там молятся. Нет, это должно войти какими-то другим каким-то путем. Это должно проникнуть в качество съемок, в атмосферу кадра, вот где-то здесь. Но все равно, мне кажется, что это был фильм, который во многом повлиял на какой-то сегмент массового сознания того времени. 91-й год. Самое начало. И в этом отношении мне думается, что это одна из наиболее вот таких цельных вещей. И, конечно, она новаторски сделана. Вот это соединение палаты номер 6 и реальной истории дало какое-то такое не оригинальничание, а вот именно оригинальное проникновение в это явление. Мы прежде всего смотрим на это как на какое-то безумие, как на морок, связанный вот с революционным насилием и со всем, что в те годы, в 18-м году.
Оно и было.
Безбожным. И он это показывает. Вот. Но может быть точно, ровно в 2000 году Глеб Панфилов снимает «Романова инценосная семья». И вот если у нас мы дальше продолжим, будем об этом говорить, обязательно коснемся этого фильма. И я постараюсь там именно показать, как не плакатно, не только в слове, не только в привычных каких-то образах, связанных с храмом, с исповедью, с проповедью, входит именно вот это дыхание духовное. Но это уже 2000 год. А тут каждый год играет роль, а тут 5-6 лет разницы. Поэтому мне кажется, что это из тех фильмов, которые могут для нас и сегодня представлять интерес именно вот в таком плане отношения к своему прошлому, как к тому, что должно быть осмысленно пережито и морально оценено каждым человеком. Только тогда и весь народ, как бы, так сказать, в этом смысле поднимется выше, что ли, в своем каком-то духовном самостоянии. Вот этот фильм, который об этом заставляет задуматься. Потому что у него были фильмы, посвященные революции, это «Конь бледный» по Ропшину, по Савенкову. Такая очень яркая, броская картина. Разные у него были картины, но мне кажется, что вот в этом фильме фантазия никак не мешает желанию глубже, не просто оригинальнее, но и глубже посмотреть на предмет. И, конечно, актеры ему в этом очень и очень все помогли.
Да, вот. Я вот даже вот так за скобками уже, я даже не представляю, кто бы мог сыграть при наших, конечно, прекрасный актерский состав российский.
Потому что, знаете, вот это вот отчуждение, то, что он все-таки англичанин, там его дублируют хорошо, все при нем, но вот важно, это вот кладет какую-то печать на человека. Мы не знаем, что. У него тоже два глаза, один нос, все как у всех.
Но а вот какой-то другой.
И вот это вот другого, то, что он другой, вот это становится очень, очень важно.
Тоже какой-то краской на палитре.
Да.
Сердечно благодарю за участие в наших программах.
известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову, и с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Литературная страница радиостанции «Радонеж» из личного архива журналиста Александра Плотникова. Стихи Александра Сергеевича Пушкина читает заслуженный артист России Владимир Земляникин.
Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. О вы, которые с язвительным упреком, считая мрачное безверие пороком, бежите в ужасе того, кто с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет. Смирите гордость и жестокое иступление. Имеет право он на ваше снисхождение. С душою тронутой внемлите брата стон. Несчастный, не злодей, собою страждет он. Кто в мире усладит души его мучения? Увы, он первого лишился утешения. Настигнет ли его глухих судеб удар? Отъемлется ли вдруг минутный счастье дар? В любви ли, в дружестве обнимет он измену и их почувствует обманчивую цену? Лишенный всех опор, отпадший веры сын, уж видит с ужасом, что в свете он один. И мощная рука к нему с дарами мира не простирается из-за пределов мира. Напрасно в пышности свободной простоты природы перед ним открыты красоты. Напрасно вкруг себя печальный взор он вводит. Ум ищет божества, а сердце не находит. Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравной истомили. Я зрел врага в бесстрастном судьи, изменников товарищи, пожавшим мне руку на перу, всяк предо мной казался мне изменник или враг. Утрачена в бесплодных испытаниях была моя неопытная младость. И бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледные. Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. Высоко над семьей гор Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами, твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный за горами. далекий, вожделенный брег, туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленным тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Чудный сон мне Бог послал. В ризе белой предо мной старец некий предстоял с длинной белой бородой и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Казни вечная страшуся, милосердие надеюсь, успокой меня, Творец, но Твоя, да будет воля не моя. Кто там идет? Часы забав или праздной скуки, бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавые невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт.
На литературной странице радиостанции «Радонеж» вы слушали передачу из личного архива журналиста Александра Плотникова, за что мы сугубо благодарим коллегу. Бессмертные стихи Александра Сергеевича Пушкина в исполнении заслуженного артиста России Владимира Земляникина.